Шорох, потрескивание, незнакомый писклявый голос. Управление реально может распоряжаться только ничтожным кусочком территории в океане леса, омывающего континент. Смысла жизни не существует, и смысла поступков тоже. Мы можем чрезвычайно много, но мы до сих пор так и не поняли, что из того, что мы можем, нам действительно нужно. Он даже не противостоит, он попросту не замечает. Если поступок принес вам удовольствие, хорошо. Если не принес, значит, он был бессмысленным. Снова шорох и потрескивание. «Противостоим миллионами лошадиных сил, десятками вездеходов, дирижаблей и вертолетов, медицинской наукой и лучшей в мире теорией снабжения. У управления обнаруживаются по крайней мере два крупных недостатка. В настоящее время акции подобного рода могут иметь далеко идущие шифровки на имя Герострата, чтобы он оставался нашим любимейшим другом. Оно совершенно не способно созидать, не разрушая авторитета и неблагодарности». Гудки, свист, звуки, похожие на надрывный кашель. Оно очень любит так называемые простые решения — библиотеки, внутреннюю связь, географические и другие карты. Пути, которые оно почитает кратчайшими, чтобы думать о смысле жизни сразу за всех людей, а люди этого не любят. Сотрудники сидят, спустив ноги в пропасть, каждый на своем месте, толкаются, острят и швыряют камешки. И каждый старается швырнуть потяжелее, в то время как расход кефира не помогает ни взрастить, ни искоренить, ни в должной мере законспирировать лес. Я боюсь, что мы не поняли даже, что мы, собственно, хотим. А нервы, в конце концов, тоже надлежит тренировать, как тренирует способность к восприятию, и разум не краснеет и не мучается угрызениями совести, потому что вопрос из научного, из правильно поставленного становится моральным. Он лживый, он скользкий, он непостоянный и притворяется. Но кто-то же должен раздражать и не рассказывать легенды, а тщательно готовиться к пробному выходу. Завтра я приму вас опять и посмотрю, как вы подготовились». 22:00. Радиологическая тревога и землетрясение. 18:00. Совещание свободного от дежурства персонала у меня, как это говорится, на ковре. 24:00. Общая эвакуация.
В трубке послышался звук, как от льющейся воды. Потом все стихло, и Перец заметил, что доморощенер смотрит на него строгими обвиняющими глазами.
«Что он говорит?» — спросил Перец шепотом. «Я ничего не понимаю».
«И не странно», — сказал доморощенер ледяным тоном. «Вы взяли не свою трубку».
Он опустил глаза, записал что-то в блокноте и продолжал.
«Это, между прочим, абсолютно недопустимое нарушение правил. Я настаиваю, чтобы вы положили трубку и ушли, иначе я вызову официальных лиц».
«Хорошо, — сказал Перец, — я уйду. Но где моя трубка? Это не моя, а где тогда моя?»
Доморощенер не ответил. Глаза его вновь закрылись, и он снова прижал трубку к уху. До Переца донеслось кваканье.
«Я спрашиваю, где моя трубка?» — крикнул Перец.
Теперь он больше ничего не слышал. Был шорох, было потрескивание, а потом раздались частые гудки отбоя. Тогда он бросил трубку и выбежал в коридор. Он распахивал двери кабинетов и всюду видел знакомых и незнакомых сотрудников. Одни сидели и стояли, застывши в полной неподвижности, похожие на восковые фигуры со стеклянными глазами. Другие расхаживали из угла в угол, переступая через телефонный провод, тянущийся за ними. Третьи лихорадочно писали в толстых тетрадях, на клочках бумаги, на полях газет, и каждый плотно прижимал к уху трубку, словно боясь пропустить хотя бы слово. Свободных телефонов не было. Перец попытался отобрать трубку у одного из застывших в трансе сотрудников, молодого парня в рабочем комбинезоне, но тот сейчас же ожил, завизжал и принялся легаться. И тогда остальные зашикали, замахали руками, а кто-то истерически крикнул: «Безобразие! Вызовите стражу!» «Где моя трубка?» — кричал Перец. «Я такой же человек, как и вы. Я имею право знать. Дайте мне послушать. Дайте мне мою трубку!»